Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и коснутся каждого из нас.
А мы почему такие уже сидим уставшие? Потому что мы минут 30 уже обсуждаем новости, да. Если вы включились только на этом этапе, правильно, потому что вас так включили.
А Игорь Юрьевич уже раззадорен, он готов опровергать аргументы, приводить контраргументы и, соответственно, какие-то новые мысли.
Знаете, почему мы не обсуждаем никогда политику? Потому что вот сейчас 30 минут практически до драки мы ее обсуждали, и все, теперь нам уже неинтересно, был угас. Давайте лучше что-нибудь нормальное.
Хорошо, хорошо, как скажете. Итак, Игорь, Павел зовут меня, Диана. Ну и здравствуйте вам, уважаемые слушатели. Давайте.
А зрители? Вот на зрители тебя, у тебя есть вон камера специальная.
Спасибо. Спасибо, Игорь Юрьевич, что ее купил, и спасибо, что отметил, что она здесь действительно есть. Что, сразу не будем откладывать в долгий ящик. Мне сегодня дико повезло.
Только не говори, что ты взял новость про киви.
Я взял новость про киви.
Вы пока обсуждайте, я пойду. Мы должны начать все-таки согласовывать сценарий перед выпуском.
Ну просто я зашел, думаю, что надо там.
А давай так.
Долго мусолят закон про маркетплейс, и там они там говорят: нет, это не пойдет. Давайте как-то. Я долго читал материал, думаю, ну это 60 минут только моя новость.
Ровно сегодня. Начнем по-другому.
Ага.
С меня. ЦБ отозвал лицензию киви. Каково тебе? Ладно, давай.
В среду Банк России объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банка Киви. Кредитная организация занимала 89-е место, между прочим, по величине активов в банковской системе страны. Регулятор объяснил решение тем, что банк нарушал законы и нормативные акты ЦБ. За последний год его дважды ограничивали в проведении отдельных операций, но не исправился, как видимо, банк.
Ты так посмотрел на меня, я в принципе вообще не понимаю, как ему лицензию выдали изначально.
Ну, сейчас об этом поговорим. Значит, дальше что? Как сообщили в ЦБ, Киви не был значимым кредитором реального сектора экономики. Ну, сомнительно, но окей, хорошо. Он проводил высокорисковые операции по расчетам между физлицами и теневым бизнесом. Речь идет о переводе денег криптообменникам, нелегальным онлайн-казино, букмекерским конторам и же с ним всяким веселым пацанам. Кредитная организация искала способы обхода ограничений, вводимых регулятором, мне кажется, весьма успешно она их искала, учитывая то, сколько просуществовала, да, эта организация. Значит, далее представитель ЦБ что говорит еще? Установлены многочисленные случаи открытия банком Киви кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительный риск для людей. Регулятор передал информацию о работе кредитной организации правоохранителям, то есть еще мы услышим, кого же обвинили в этой всей истории окончательно. Остановка деятельности банка существенно не повлияет на возможности людей, предпринимателей и юрлиц осуществлять расчеты и переводы даже без открытия счета через другие организации и платежные системы, заверили в ЦБ. Мне вот нравится это пояснение, то есть то, что мы закрыли Киви, никак не повлияет то, что вы можете через другие банки осуществлять расчеты.
Ну, что логично.
Логично, да, не повлияет, действительно. Обязанности временной администрации банка передали агентству по страхованию вкладов АСВ, соответственно. Начнет агентство страхования вкладов выплаты вкладчикам не позднее 6 марта. Для оперативного приема заявлений вкладчиков и ускорения выплат возмещения по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 27 февраля. То есть я вот не знал, что, оказывается, банки, которые будут гасить долги другого банка на конкурсное, что
может,
это за конкурс такой.
В другую сторону.
Вот, но на самом деле это еще не все,
Вычеркните, пожалуйста, Владимир Владимирович, нас из этого списка.
Можно мы не будем участвовать в этом конкурсе? Мы вообще не талантливые. Но мы точно там не выиграем. Зачем нам это надо? В течение дня новости обновлялись, и позже Центральным банком был еще прокомментирован вопрос о возмещении денег агентствам страхования вкладов, тех, которые находились на Киви кошельках, которые, соответственно, Киви банк обслуживал, и что вообще будет с этими деньгами. Ведомство уточнило, что страховка не распространяется на средства в электронных кошельках. При этом всем клиентам, у которых были деньги на счетах в банке, нужно обращаться за выплатами в агентство по страхованию вкладов в ЦБ. Ну, то есть, кошелечек — это другой финансовый инструмент, соответственно, извините, подвиньтесь, как бы денежек не будет. Но потом чуть-чуть дали надежду и сказали, что вообще, по предварительной оценке Центробанка, активов Киви-банка хватит, чтобы, значит, вернуть деньги из электронных кошельков клиентов, но тут речь идет не о возврате денег, там, как вот в случае с открытыми счетами, а это уже будет происходить в рамках принудительной процедуры там ликвидации или банкротства организации. То есть, черт знает когда, говорят человеческим языком, потому что банкротство кредитной организации — это отдельная история. Отдельным разделом закона о банкротстве регулируется, все там не просто сложно и очень долго, поэтому если у вас на Киви кошельке какие-то бабки лежали, наверное, что-то вам возместят, но не быстро. Вот. Что еще хочется сказать, что в целом агентство страхования вкладов и по обычным счетам возмещает не более 1,4 миллиона рублей, поэтому если у вас лежало 100, возместят вам 1,4, хотя бы не 0. Вот. При определенных обстоятельствах возмещают 10, но большинство случаев не попадут под возмещение 10 миллионов, то есть совокупная сумма, даже если у вас несколько счетов, она больше 1,4 миллиона рублей не может быть в принципе.
Давай так, если люди держали на Киви банке 10 миллионов рублей, видя все, что происходит в Киви банке, я даже не знаю, в принципе, что добавить. Я помню те времена в Краснодаре, когда кто-нибудь брал на дверную ручку автомобиля, цеплял замок и говорил, что если хочешь узнать, где ключ, переведи деньги на Киви вот сюда. И при этом обращение...
Я сказал, как будто это какие-то давние времена. Это, мне кажется, до сих пор иногда
случается. При всем при этом, знаете, когда ты обращаешься в Киви, они такие, у человека бизнес, в чем проблема? Какие-то вопросики? Переведите. Не переведете, вот у нас же вы можете узнать, где находится ближайшая слесарная мастерская, чтобы поехать и срезать его. В чем проблема? И для меня Киви был образцом, знаете... Вот сейчас, во времена там цензуры и вот всей вот этой штуки в стране, мне иногда казалось даже чем-то постыдным тем, что я пользуюсь Киви. Как будто бы, переводя на Киви, я автоматом должен платить за наркотики и шлюх. Это же очевидно был какой-то очень странный банк, который никто не использовал для каких-то благочестивых операций. Steam, ладно, окей.
Да, я хотела возмутиться, только я через... Мне был Киви, чтобы в Steam игрушки покупать.
Да, но ты же понимаешь, как это сейчас выглядит. То есть ты обходила санкционные пути для того, чтобы оплатить басурманам.
Может быть, я это делала до санкций.
Да, может быть.
Каково?
Слушайте, но это забавно. Это забавно, и мне нечего высказаться по поводу Киви. Я сегодня приводил дважды, я не помню кому, примеры. То, что помните, когда все было засыпано этими терминалами Киви?
Да.
Я давно ими не пользовался, уже, наверное, лет 10.
А они вообще есть еще? Я даже не знаю.
Да вроде есть.
Где
есть.
Они
люди даже, наверное, куда-то кидают. Однажды...
Когда ты, кладешь 100 рублей на телефон, и 70 из них забирает комиссия.
Слушай, был у меня в жизни случай, когда мне пришлось сделать эту дрянь, и еду я, себе припеваючи время, около часа ночи. Те, кто из Краснодара, знают улицу 40 лет Победы, и там есть магазин продуктов, называется Табрис. Я еду, думаю, дай-ка сделаю звонок. Делаю звонок, а такие, у вас денег нет. Я такой, фигня. А когда нет денег, у тебя приложения банковские тоже не работают. Я думаю, сейчас пополню с карты, как-то пополнение не получается. И думаю, можно же подойти к банкомату, и вот там же ж есть, оплатить. Слушайте, вы не поверите, один банк красного цвета сделал на тот момент, у него была такая классная система, он такой, оплатим без проблем, друг, сейчас мы тебе вышлем смс-подтверждение. Я такой, что смс-подтверждение в банкомате? Как вы понимаете, его получить я не могу, потому что у меня
нет денег на телефоне.
И тут я смотрю, Киеве, старый, родной. Это было, ну да, уже, я думаю, ну лет 5, может быть, даже больше.
Помятый полтинник где-то находишь, да, у себя в кошельке.
Слушай, там хватило просто, чтобы выйти из минуса, там около сотни рублей, а дальше я уже, ну, все там дополнял. Но вот был момент и приятного с Киеве, но был случай, когда я, знаете, это... Слушай, скорее всего, редакции тогда еще не было, то есть это больше, чем 12 лет назад. И вот, чтобы передать деньги от одного лица другому, ты, у тебя же, понимаешь, не было вот всех вот этих вот смартфонов с сенсорными экранами, то есть у тебя была, условно, там, Nokia. И вот тогда где-то в начале появился, я не помню, назывался ли он тогда Kiwi или нет, вот что-то было, а вот что было, не помню. Я помню, что я через него еще оплачивал интернет. Так вот, история в том, что нужно было мне перевести 2000 рублей. Беру я 2000 рублей, и тогда на сайте у них была форма, куда я должен, ну, указать получателя. Я указываю получателя, деньги уходят, я смотрю, мать честная, номер не тот. А номер, чтобы вы понимали, в Краснодаре вот у МТСа есть код, который начинается на 988, а там я начал вписывать, ну, как бы по стандарту, знаете, там 7, а 7 там была проставлена автоматом. Оно у меня сместилось. Получилось, да, оно сместилось, я как бы, ну, не заметил, отправил, то есть номера такого в теории даже существовать не могут, не может. Я написал в поддержку Киви, и поддержка Киви говорит, ну, вы обратитесь к получателю, и, ну, деньги вам вернут. Я говорю, подождите, этого номера не может существовать даже в теории, потому что, ну, код там 798, но его просто даже не существует. Они такие, ну, мы оформим заявку. Я думаю, что отзыв лицензии — это вот вам возмездие за вот эту херь.
Где это... ответ по заявке Игоря? Киви-банк.
Они ответили...
АСВ, пришлите ему 1,4 миллиона.
Они ответили стандартно, сославшись на пункт правил, что... ну,
сам дурачок.
Сам дурачок, ввел. да, что деньги по указанным реквизитам могут быть истребованы там в течение какого-то времени. Вернуть мы их не можем чисто технически, у нас нет возможности. Время это, видимо, так и не наступило, денег мне никаких не вернули, и все. Ну, вот были у меня там прецеденты еще с картами, как бы там крайне печальные, и на этом как бы конец. Ну, то есть, ничего хорошего я не могу сказать, это просто сервис, который мог бы существовать как PayPal и топить за добро, но он стал существовать как недобро и топить за гидру. И топить за...
То ли банк, то ли пиратская шхуна. Не совсем понятно, как говорится. Ну, что поделаешь. Вот. Но вообще интересно, как вот эта вся история, да, с вот этими синенькими, значит, коробочками с сенсорными дисплеями перешла в банк, который там что-то мутит, ушел куда-то в электронные какие-то штуки. Я помню...
Что за коробочки?
Ну, в Краснодаре повсюду вот эти терминалы Kiwi, они вот такого синего или красного цвета были, соответственно, ну, квадратная такая штука, да, и вот огромный сенсорный дисплей, где ты подходил там и что-то там пытался какими-то
ты сервисами. Ты была в госуслугах каких-нибудь? Получала там талончик электронной очереди?
Каких-нибудь, да, я поняла ну, про что-то. Да,
только... Не госуслуги, как это называется? Подождите, я что-то тупанул, не то назвал. Вот где госуслуги подключают? Ну, МФЦ. Давай, МФЦ, спасибо.
Ну, что за терминал, я поняла.
Вот,
да.
Вот точно такие да. же. А знаете, еще были другие, которые были навесные, такие махонькие.
Ну да. Такой. Ну, в общем, там несколько было.
Я просто очень поздно ворвалась в мир вот этих онлайн-кошельков. Mm-hmm. Вот. А для меня изначально Kiwi это было как раз-таки что-то типа PayPal, то есть средство для того, чтобы кому-то в Россию, за границей перевести деньги.
Так и было. Вот.
А слушайте. Когда я ворвалась в мир относительно больших денег, когда я начала работать в университете.
Речь идет о трехзначных суммах, да? Давайте все кидать на...
Ну так.
Тратить на игры.
В общем, когда я пришла в мир уже как приложений банков, в кошельках просто не было никакого смысла.
Ну да.
Зачем, если можно спокойно переводить деньги с карты на карту и не париться?
Да, да, это правда, но...
Это удобнее.
Есть еще давняя история, там, года 12-го. Ну, точнее как, это полностью выдуманная история, которая никогда не происходила ни с каким Пашей, который не работал ни на какой госслужбе и, соответственно, не должен был отчитываться как госслужащий каждый год за все свои счета, имущество и так далее и тому подобное. А кошелек у меня был, я уже не помню по каким, точнее, у этого человека. Да, по каким причинам, черт его знает, ну что-то там надо было оплачивать, скорее всего, тоже какие-то игры или голоса во ВКонтакте, возможно, там что-то такое. Серьезный был вопрос. И мне тогда замначальника сказал, что типа, ну вообще-то, это тоже типа счет, и ты тоже за него должен отчитываться. Будут же проверять, и его выявят. Я говорю, ну, если выявят, я отчитаюсь. Ну, что-то мне никто вопросов не задал, почему у тебя есть киви-кошелек, на котором 100 рублей, которые ты потом в веселом огороде потратил на свеклу и, значит, грабли. Вот. Но кто же знал тогда, что потом я буду сидеть через 11 лет обсуждать с вами то, что киви-банк закрыли. Поразительно просто.
Еще из похожих остался же вроде продукт от Яндекса, если я не ошибаюсь. Тоже какой-то кошелек.
Ну, да, ну там сейчас... А что, кстати, с Яндексом? Игорь Юрьевич, ты, может быть, больше в теме?
Я только знаю, что Юмания как-то
какой-то ребрендинг у них был.
Там же передел этот большой, что часть яндексовских активов отдали вот этой голландской штуке подразделению.
Наоборот, не большую часть, а меньшую часть.
Меньшую часть. Там все отстойные сервисы, да, я так понимаю?
Там, собственно, все то, что, я так понимаю, Аркадий Волош хочет продолжать развивать, а у нас оставили то, что уже, ну, так развито.
В общем, господа, если вы пользовались Киви-банком и у вас там остались какие-то денежки, сочувствуем, надеемся, что вам их каким-то, хотя бы в какой-то части возместят, чтобы не было так обидно. Ну и, наверное, самое время переходить на какие-то более открытые источники
дохода, нежели цепляние замков на машины
и Киви-кошельки, да. Вот. Куча же банков. Че мне нравится? Игорь Юрьевич много прелестных историй может рассказать практически о каждом.
Слушайте, да, уже, по-моему, вот это парадоксально, и я никогда не думал, знаешь, когда я рос мелким пацаном, я никогда не думал, что я скажу, что претензий у меня нет только к Сберу. Это вообще, в принципе, нонсенс какой-то, я вообще не понимаю.
Какая интеграция могла бы получиться?
Да, да, но, увы, нет. Но, действительно, вот, не знаю, с чем это связано, наверное, с тем, что я не жил там в 70-х и не копил в этом банке ничего, но здесь вопрос, наверное, больше даже не к Сбербанку, те, кто лишился своих вкладов. Вопрос, наверное, к другим людям.
Да, очевидно. Диана, может быть, что-нибудь более позитивное, не связанное с потерей доходов, у тебя сегодня для обсуждения есть?
Да, я сегодня снова принесла новость про медицину. Вот, я сегодня много ресерчила, было много интересных новостей, начиная от того, что японцы запустили на орбиту спутник, который будет собирать космический мусор, заканчивая там всякими нанороботами, которые научатся бороться с тромбозом, там много всего читала. Вот, но нашла сегодня что-то более прикладное и более, как мне кажется, полезное для всех нас. Новость о том, что Минздрав изменит порядок оказания первой помощи.
Я уже испугался, думал, моя новость. Думаю, да что ж это сегодня творится-то?
Это миндальная связь у нас в редакции. Так вот, в России изменится порядок оказания первой помощи. Расширится перечень состояний, при которых оказывается такая помощь, а также изменится последовательность проводимых в таких случаях мероприятий. Сейчас пока что это только проект документа, который будет внесен. Но, во-первых, в нем расширяется список...
Кругозор.
У меня, но это вряд ли уже все. У меня узкая дверная вот эта вот щелочка. В общем, с 8 до 10 увеличивается перечень состояний, при которых можно вызвать себе скорую. В том числе расширяется список проблем, при которых тоже врач скорой помощи может к тебе приехать и должен оказать тебе помощь. Что меня смутило, предлагают...
Что несмотря на то, что они сказали, что перечень расширяется, в нем стало меньше пунктов, да? А они ж могут так сделать.
С 7 до 5 расширяется, да?
Нет, здесь пишут, что в перечне мероприятий по оказанию первой помощи также появились новые пункты. Теперь необходимо будет устно проинформировать пострадавшего и окружающих его людей о готовности оказывать первую помощь, а также о начале ее оказания. И при этом
начинаю оказывать первую помощь.
Я готов.
Предлагают разрешить оказание первой помощи без согласия пострадавшего. Вот меня это смутило.
Особенно если он там в припадке.
То есть сейчас, если пострадавший не согласен, получается, нет возможности. Мне всегда казалось, что это что-то из истории из американских сериалов.
Ты не туда смотришь. То есть ты идешь по улице, люди с дефибрилляторами, заряженные...
Ну, пожалуйста, скажи да.
Нет, а теперь-то можно и без его ведома. Вот она идет, и знаешь, как-то вот...
Пока нельзя, это только проект.
Споткнулась, и... помощь. И ты, в принципе, уже не хочешь, у тебя все нормально, а дефибрилляторы-то уже заряжены. И нужно как бы тебе поддать чуть-чуть.
Мне это напомнило эпизод из мультфильма «Аладдин», когда Аладдин, значит, связанный на дне моря какого-то, а Джин такой, ну скажи, что ты желаешь. Это, ну, допустим, ты это сказал. Вот такая же история примерно будет с... Ну, давай, ну, допустим, он согласен, да. Конечно, он согласен, блин. У нас же не вот это вот прецедентное право, как в некоторых других странах развитых, да, когда тебе оказывают помощь, а потом человек, которому там во время, допустим, массажа грудной клетки сломали два ребра, но спасли ему жизнь, подает в суд
на... Это как в том анекдоте, порвали два баяна.
Ну да, примерно так. Подает в суд на клинику, что типа, ну вы мне два ребра сломали. Они такие, ну ты бы тогда умер. Он такой, да, но два ребра же сломано, как бы будьте добры.
А смерти так и не произошло.
Да, то есть, ну...
Ну, мне было интересно, насколько, в принципе, эта инициатива впишется в программу развития здравоохранения, которая сейчас у нас активно идет к 2025 году. А насколько я знаю, сейчас, по крайней мере, уже в Москве идет пересмотр в целом работы скорой помощи. Планируется открытие центра для оказания скорой помощи. Это не больница, это именно медицинское учреждение, где пациент по задумке будет родить там от нескольких минут до нескольких часов. Его там при необходимости могут сразу прооперировать, после чего уже направить в дальнейшие вот эти организации. Вот. Мне интересно, как это будет в целом согласовываться с нехваткой кадров, да, насколько мы знаем, что врачей не хватает, плюс пока непонятно, как это будет согласовываться с МКБ, который мы обсуждали в предыдущем выпуске, и непонятно, как это будет сочетаться с тем, что, помимо всего прочего, Минздрав предлагает ужесточить правила переквалификации для врачей, для всех. То есть, получается, врачей нет, переквалификация будет прям жесткая, но нужно больше больниц. Оно, конечно, хорошо, но пока не очень понятно, как там оно все согласуется между собой.
Тут еще как бы надо отметить, что это адский труд, работа на скорой. Ну, у меня родственница есть, которая долго там трудилась. И, ну, это просто действительно и морально тяжело, и физически. И вообще, я не знаю, при этом ты должен быть довольно стойким человеком с хорошей реакцией на любые внештатные ситуации.
Первая помощь обычно не требуется тем, у кого ситуации внештатные. При наличии штатной ситуации.
Я имею в виду внештатные ситуации по типу того, что тебя вызывают к человеку, который там кидается на тебя с ножом, допустим.
А ты при этом умер и вызывают тебя через доску Ouija, да? Или как она там правильно называется?
Ну, слушай, а при этом это все перемежается с ситуациями, где у тебя, например, там сутки смены, и под конец этой смены тебя вызывает какая-нибудь бабулечка, да, у которой там либо скучно, либо тоска, либо она подумала, ой, наверное, мне плохо, надо ж вызвать скорую. Вот, я понимаю, что это психологически очень сложно, очень тяжело, вот.
Ну, а или не может... под конец смены, а она вызывает в середине дня, а при этом нужна помощь, реально, действительно нужна помощь экстренная прямо сейчас кому-то другому. Ну, это
мне
все,
интересно, как будут информировать население о вот этом расширившемся списке оказания медицинской помощи.
Ну, в общем, не знаю, можно пожелать медработникам, которые трудятся на скорой медицинской помощи, только сил, терпения, и чтобы, ну, наконец-то их труд начал оцениваться по достоинству, потому что это очень важно.
Меня интересует, круто, как будут информировать население о происходящих изменениях.
Я думаю, найдут способы. Мы, слава богу, не в каменном веке живем, поэтому в конце концов, придя в поликлинику, ты можешь рядом с плакатом против ОРЗ какого-нибудь увидеть еще памятку, что вы можете
ожидать от скорой помощи. От ядерного взрыва. Знаешь, вот эти штуки, где любой
ребенок... Веселые дети под столом так сидят.
Любой ребенок любил разглядывать эти картинки, где вот эти вырытые норы в несколько этажей, там бочка где-нибудь зарыта, что спуститесь в бункер.
В этом плане мне очень нравятся иллюстрации старой детской книжки, где норка Мышкина нарисована. Ну, типа, там большая гора, значит, ход в этот, и там у мышки, значит, стол, кровать, где она спит, окошечко там, и дальше пояснение, что, типа, укрытие мышки сделано по всем, короче, канонам фортификационных сооружений, что она, типа, с перепадом, короче, этого, что ее не зальет, короче, выход, что она, вход размещен, значит, с задней стороны вот этого холма, соответственно, его сложно обнаружить там и так далее и тому подобное. Ну, то есть раскидали прям по красоте, почему мышка молодец.
Не, слушай, вот. Ну а устройство бобровой хатки, я прошу прощения. Идеальное строение инженерное. Надо учиться у бобров.
Да, да.
То есть мы сейчас подошли...
Природа прекрасна.
Мы сейчас подошли к тому, что из-за отзыва, если кто-то не смотрел, то мы начали с того, что у Киви-банка отозвали лицензию, и поэтому мы должны вернуться к жизни бобров. Должны стать как бобры.
Бобры добры.
Ну да, получается, это коснется каждого. Тем, что сейчас нам расширят список причин, по которым можно вызвать скорую. Вообще, знаете, еще сейчас задумался? Я никогда не думал, что должна быть для этого причина. То есть ты просто должен чувствовать себя не очень, и ты должен позвонить в скорую. Ну, типа, давайте так. Это действительно очень странная новость. Почему? Потому что я, несмотря на то, что по образованию сам врач, никогда не задумывался на то, что ты должен сначала понять причину, по которой ты вызываешь скорую. То есть, ну, ты видишь, что условно там, ну, какому-то переносному Паше там, ну, плохо, да? То есть человек лежит, и ты такой: приедьте, пожалуйста. Как определить причину? Ну, наверное, там, если он герметичен, и из него ничего не течет, то это явно какие-то его, ну, внутренние проблемы. И ты в любом случае вызываешь. И вот когда сейчас добавили, ну, я думаю, что это все-таки связано с какими-то неврологическими, может быть, расстройствами. Подожди, не убавили, прибавили,
правильно? Добавили, расширили список, в том числе туда добавили как раз ситуацию, связанную со стрессом и прочее.
Паничками, да. Твоими любимыми, Игорь Юрьевич.
Подождите, но если... Наверное, давайте
я
так.
Не знаю.
Когда люди вызывают скорую с паническими атаками, они же явно не такие: это точно паническая атака, вызову. Они же думают, что они реально умирают от настоящей симптоматики. То есть там пульс, давление, головокружение, еще что-то. То есть они находят причины. Они находят причины и вызывают уже по ним. Все. Ну, то есть, ладно, хорошо, эта штука точно коснется каждого, но сейчас действительно вот был хороший вопрос. Сначала от Дианы, потом его почему-то задал я. А как будут информировать? То есть, где выкатят полный перечень? Хорошо, эта штука коснется каждого, потому что рано или поздно скорую вызовет каждый из нас.
Опять же, знаешь, как будут информировать? Вот мне в августе пришлось вызывать скорую для себя непосредственно.
Что с тобой?
Ну, с вестибуляркой была история. Да мы же с тобой это обсуждали, тему. Но смысл в том, что
что ты скорую вызывал.
Я даже не задумывался, ну, что есть определенный ряд причин, по которым ты можешь вызвать скорую, а по остальным не можешь. Вот.
Но они тебе не отказали же?
Нет, не отказали, да. И, кстати, государственная скорая, мы вызвали две, супруга, точнее, вызвала две скорые, одну, значит, с частной клиники, другую государственную. Государственная приехала быстрее. И, ну, респект, типа, за
действие. Слушай, ну да,
очень все
раз
было
на
четко,
раз не
правильно.
Приходится. Здесь вот вообще сложно дифференцировать, и при этом, знаете, есть люди, которые до сих пор ругают скорые, и я примерно понимаю, что там за объемы. И вы знаете, вот даже никто не задумывался над тем, что, скорее всего, скорая к вам не приезжает, потому что она реально работает. То есть никто из них не говорит: о, нужно передохнуть. И все машины на линии делают так. То есть реально просто нехватка людей. И если вы говорите о том, что это проблема там условного государства и прочее, ну вот здесь я могу вам посоветовать рожать новых врачей. Все, ну то есть это действительно просто нехватка людей, а государство — это как бы мы с вами, поэтому если к вам долго не едет скорая...
Новых врачей — это очень, конечно, упрощенно сказано.
Слушай, ну да, но по факту людей не хватает везде.
Возьмем, сколько врач должен обучаться, чтобы быть полноценным
специалистом. Да, 25 лет. Ну вот вы как раз состаритесь, и к вам, ну, на старости лет приедет, может быть, ваша дочь или ваша сын.
Своему стыду не помню, смотрел интервью с хирургом нашим очень популярным. Он очень прям очень взрослый дядечка, даже да, наверное, вот с ним. И то, что он говорит, и понимаешь, что у человека за плечами такой опыт, который наработан вот просто годами, что, ну, ты не заменишь его просто каким-то чуваком, который вот вышел там из ординатуры.
Проблема-то
или как.
В том, ты его не заменишь, глыба, да. Но ты же понимаешь, что в основании этой пирамиды для того, чтобы добраться до вершины, должно быть гораздо больше людей, чем на ее вершине. Ну, то есть что-то нормально, что там десятки тысяч будут стремиться к уровню Бакерии, но... не дойдут. И дойдет один. Но когда тут, ну, уже эти 10 тысяч превращаются там условно в 1000, то уже, может, не дойдет никто. И здесь, да, то есть я могу сказать так, что у меня действительно были случаи, когда доезжали коммерческие в разы быстрее, но мы должны понимать, что коммерческие доезжают быстрее только по причине того, что услуги оплачиваются гораздо большими суммами, бизнес обладает как бы чуть большим финансированием. И опять же, вы понимаете, что те люди, которые идут работать в частные, они в том числе уходят из государственной, просто потому что, ну, обычная банальная конкуренция. У нас в Краснодаре в среднем вызов частной скорой стоит, наверное, около 5-6 тысяч рублей. И я думаю, что государство оплачивает гораздо меньше за вызов пациенту. То есть это та причина, по которой не хватает врачей в том числе. Это то, что есть конкуренция между частной и государственной медициной. Но и мы, да, не должны забывать о том, что просто людей не хватает. То есть это проблема не государства, это проблема, что вот нас с вами не хватает. Где-то не хватает инженеров, где-то учителей, а где-то врачей.
Как говорил Сергей Шнуров, заводы стоят, одни гитаристы в стране. Что тут можно добавить? С врачами та же самая корреляция. Только, наверное, стоит гитаристов поменять на блогеров и каких-нибудь инфо-цыган.
Так, вторая новость.
Да.
Так вот, вторая новость тоже медицинская. Uh-huh. Вот она связана с технологиями в медицине, что большое заблуждение, что ничего не делается, что-то все-таки делается. Так вот, прочла вот тоже буквально свежую новость, что в Астрахани возобновили строительство завода по производству умных шприцев. Uh-huh. В общем, в чем суть? Еще...
Можно я пока выскажу? Это с Bluetooth-соединением. Что, типа, и знаете, там приложуха, которая
просто...
Ты серьезно
говоришь сейчас?
Что,
шприц с Bluetooth-соединением?
Это я предполагаю, конечно же, нет. Ну, то есть умный. То есть ты его воткнул, а он тебе в приложуху просто вошел. Пуш пришел.
Ну тогда надо вот этот вот звук.
Да-да-да. Когда вытыкаешь, он тоже пуш присылает. Вышли, утилизируйте, пожалуйста, все.
Так, ладно, а действительно?
Действительно, была, есть компания Meditech, которая начала строительство своего завода по производству вот этой умной техники еще в 2018 году. Но тогда закончилось финансирование, проект там осуществили на 30%, и он схлопнулся. И в этом году его, наконец, решили продолжить.
Расхлопнули,
да. Строительство завода было заторможено еще до пандемии COVID-19, пишут, из-за нехватки средств. Но сейчас вот его начали восстанавливать. Производство планируется закончить к следующему году, к 25-му. В чем суть этого умного шприца? Он должен автоматически втягивать иглу после завершения укола. То есть это должно минимизировать риск заражений, травм пациента и прочее, прочее. Ну, плюс вопрос, конечно, насколько он будет одноразовый или многоразовый, да, в таком случае, как он будет утилизироваться. Но, насколько я поняла, суть инициативы в том, что сама утилизация медицинских отходов при этом будет гораздо более безопасной, потому что игла, она будет автоматически попадать в корпус этого шприца, да, и получается, не медработники не будут травмироваться этими шприцами, не, соответственно, будут травмироваться люди уже на утилизации этого производства, то есть переработка этих шприцов тоже станет гораздо более простой и эффективной.
Угу. Ну, что, я так
можно
думаю...
Можно бы было сделать так, чтобы они взрывались.
Зачем?
Ну, иногда могло бы давать сбой и взрываться прямо в человеке. Ну, то есть, чем не утилизация? Ладно, я просто предложил. Эту технологию можно было вполне использовать. Я не знаю, вы просто придираетесь ко мне сегодня.
Ну, в общем,
от контакта с гемоглобином нормально.
Сейчас уже компания, соответственно, у них уже есть запрос на эти шприцы третьего поколения, как они их называют, где-то на 3 миллиарда экземпляров. Mm-hmm. Вот, так что, если все пойдет хорошо, если все пойдет что хорошо...
Интересно, а какой объем вообще в целом вот этой продукции вращается в медицинской сфере? Ну, то есть 3 миллиарда — это цифра какая-то. Какая доля от всех шприцев?
Шприцов,
да.
У меня есть подозрение, что, наверное, не очень большая, учитывая то, что это все одноразовое.
Ну все-таки, да, то есть каждый день там сколько, даже какая-то самая захолустная больница, я так думаю, несколько сотен уколов как минимум делает в день пациентам. Соответственно, 3 миллиарда — это на масштабы всей России не такая большая цифра. Ну и, скорее всего, вряд ли же это будут сразу, а повезем в деревню Гадюкина, да? То есть сначала опробуют на каких-то медицинских центрах продвинутых, а потом уже будут...
Но у меня есть подозрение, что в деревне Гадюкина сейчас можно, наверное, и одноразовый не встретить иногда, смотря то насколько это...
Железная,
насколько,
да, которая на кулинарное больше похожа.
Ну, слушай, ну даже так, да, то есть главное же, что все равно есть какое-то оборудование, даже если есть система для кварцевания, обеззараживания, да, если есть специалисты, если есть люди, которые нуждаются в лечении. Классно, что уже есть хотя бы это. Если не было бы вообще никаких шприцев, уже было бы совершенно другой разговор.
Ну, это же все продиктовано, что денежки нашли, давайте делать свое местное, наверное, потому что меньше стало импортного. Или как думаете?
Нет, проекты запустили еще в 2016 году. Угу. И в 2018 году он еще планировался активно развиваться, то есть еще до всех этих историй с запретом ввоза импортного. Но сейчас, да, на фоне того, что импортной продукции стало меньше, конечно, у всего этого будет подъем. Вот. И мне кажется, это скорее даже хорошо, потому что все эти медицинские расходники. Это действительно сумасшедшие объемы. Да, если там посмотреть на истории клиник, у меня много знакомых работает в сфере медицины. Они рассказывают там, какие объемы этих расходников уходят, да, условно, там, на каждый плановый прием, на каждую плановую операцию. Это просто сумасшедшие какие-то цифры, очень прям страшные. Поэтому, если будут производить свое, это будет очень круто и очень классно.
Здорово. Великолепно.
Могу сказать про шприцы, только добавить небольшую новость, что всегда считалось так, что китайские шприцы или шприцы были не очень из-за заточки. И все очень ценили немецкие. И вот недавно был такой прецедент, что я сравнил два шприца прямо на себе, воткнув их в себя. Но бывает такое, да, я просто, ну, если нужно делать уколы, я делаю их сам себе. И, ну, как недавно, это было уже, наверное, полгода назад. Вы знаете, на удивление, китайский не показал себя лучше, но самое главное, он не показал себя хуже. А при условиях санкций разница там, по-моему, 1-5 рублей, а другой 30. Ну, то есть, когда мы говорим, что тебе нужно сделать там, ну, условно, там 10-20 уколов, это уже существенная разница. То есть 600 рублей или там, извините меня, 100. Поэтому вот китайцы тоже молодцы. Я просто помню, что когда я первый раз столкнулся с китайским шприцом, я помню, что я его распаковал. Ну, понятно, что производитель производителю рознь и прочее, прочее, но меж тем, это был просто недорогой. Там,
дорогой друг, спасибо, что купили наш шприц. Вот вам наклейка и брелок.
Примерно да, примерно да. Вот, и, собственно... Да, разное бывает. В общем, новость про шприцы тоже коснется каждого, как и про вызовы скорой. Когда-нибудь вам вызовут скорую и сделают укол. Просто помните об этом.
Ну, желаем, что это когда-нибудь наступило как можно позже. Здоровья всем, кто нас слушает. Ну что, Игорь Юрьевич, расскажешь нам что-нибудь?
Слушайте, а у меня новость тоже полумедицинская, и что самое классное, она вот как раз-таки, может быть, вызовет сейчас полемику, нашли разницу между мужчинами и женщинами, и вот в зависимости от СМИ по-разному трактовали нашли эту новость. Да? Разница в чем?
Неожиданно.
Искусственный интеллект определяет пол человека по сканам МРТ головного мозга. А где-то я видел новость о том, что мужчины и женщины, наконец-таки ученые доказали, что мужчины и женщины мыслят по-разному. Но первоисточник и вообще для чего это делалось, что исследователи разработали модель искусственного интеллекта, которая точно определяет пол человека на основе сканирования мозга с успехом более 90%. Этот прорыв подтверждает теорию о существовании значительных половых различий в организации головного мозга, бросая вызов данным спорам. Модель искусственного интеллекта была сосредоточена на динамическом МРТ-сканировании, определяя определенные сети, такие как режим по умолчанию, полосатое тело и лимбические сети, которые имеют решающее значение для различия мужского мозга и женского. Я не знаю, что такое режим по умолчанию, это странно, но меж тем. Это исследование не только углубляет наше понимание развития мозга и старения, но и открывает новые возможные для устранения гендерные уязвимости при психических и неврологических расстройствах. В общем, нейросеть на основе сканирования понимала примерно, как ты думаешь и мыслишь, и определяла, мужчина ты или женщина.
А что сканировала?
Головной мозг. Головной мозг. То есть ты же понимаешь, что если мы говорим, ну, допустим, про ту же электроэнцефалограмму, то она, ну, как бы точна, но не столь точна. Здесь речь идет о том, что ты можешь увидеть, какие участки мозга активны, а какие нет. И на основании этого ты понимаешь, что все-таки мужчины и женщины думают по-разному.
А не написано, какой был срез исследования?
Написано, что я где-то натыкался, что это было, по-моему, 1500 человек. Сейчас я здесь еще поищу. Но в целом, да, когда исследователи просчитали модель примерно на 1500 сканах мозга, то искусственный интеллект практически всегда мог определить, было ли сканирование сделано женщиной или мужчиной. Ну ладно, сканировали ли, это очень неправильно как-то формулировка здесь, сканировали мужчину или женщину. Но 90%. То есть некоторые мужчины думают как женщины, некоторые женщины думают как мужчины, но это, в принципе, укладывается опять-таки в статистическую теорию о вот всех этих ЛГБТ и прочее, но это не так важно. То есть их мы сейчас сюда просто приплетаем. Основное... это то, что все-таки есть различия в мозгу. То есть...
Надо сказать, что движение ЛГБТ признано экстремистским на территории Российской Федерации.
Да, но и плюс, скорее, это исследование как раз-таки ставит под большие сомнения вот эти истории, что а я ощущаю себя там...
Пробью гармончиков и, значит, да, буду выигрывать все, да, соревнования по плаванию вообще во всех штатах.
Да, да. То есть сейчас как раз-таки, ну, как оказалось, что скорее мы и мыслим даже как-то по-разному, и интересен как раз вот тот факт, то есть почему я взял эту новость вообще вот в этот социальный блок, что наконец-таки стало вот как-то, знаете, я не думал, что эту новость возможно получить из США, где сейчас наоборот вот все топится.
Инклюзивность и
да,
вся вот
а здесь
вот
показывает же та история, как вот, знаете, есть... В российской практике медицинской есть такой момент, который, вот я даже не знаю, как его объяснить, вот с точки зрения всех вот этих вот оскорблений чувств меньшинств. Я однажды видел, как человек просто напрямую говорил пациенту, говорит, а что же вы хотите-то с синдромом Жильбера, вы же негр. И синдром Жильбера — это такая штука, при которой печень, ну, там есть небольшие нюансы с фильтрацией, и обычно это не заболевание, этот синдром вызывает периодически повышение билирубина в крови.
Человек становится прям буквально желтого цвета, это прям обычно видно.
Да, это как бы, ну, не всегда так. Почему? Почему я вообще знаю за всю эту штуку? Потому что у меня как бы синдром Жильбера, и однажды в жизни у меня видели повышенный билирубин.
Хорошо, хоть не комиссара Жильбера.
Да.
Извините, пожалуйста,
извините. И эта штука... обычно проявляется при каком-то там, знаешь, тотальном голоде или кровопотере, то есть, ну, у тебя как бы работает все это чуть хуже печень фильтрует, чем у других людей. Но в белой популяции это встречается, ну, не так часто, а вот среди темнокожих это может доходить до 75%, то есть синдром Жильбера встречается чаще.
А вот этим вызвано, что глазные яблоки прям,
да,
желтого цвета,
да?
Да,
да, да, да, может быть, да. Я думаю, что скорее всего, да. Особенно если он, ну, не плотного телосложения, то я думаю, что этим именно. Знаешь, что самое удивительное, что если билирубин вызван, повышенный билирубин вызван синдромом Жильбера, то это никак не влияет на продолжительность жизни. Если он у тебя вызван как бы без синдрома Жильбера, то это значит, что что-то плохое. А
что-то
вот
не так у тебя работает.
Что-то не так, да. А вот если синдром, то, ну, это как бы вариант нормы. Так вот, история в том, что вот однажды я услышал эту штуку, и человек сказал, ну да, да. То есть он был, ну, явно темного цвета кожи, прям вот, ну, темнее, чем твоя куртка. И он, как бы, он при этом, он был русский, он сказал, да. Но при этом я представляю, что бы было, если бы такой разговор произошел где-то вот в этом толерантном обществе, что типа, да, что со мной не так.
Слушай, ну это странно, если, например, мы берем тех же азиатов, я сейчас так трону не совсем в приятную тему, да, возьмем ушную серу, например. У европеоидов у нас ушная сера такая, ну, мягенькая, а у азиатов она сухая, в принципе, сама по себе, и более того, этот ген является рецессивным. Я много смотрела одну блогершу, у которой...
И сейчас все, у кого жена или муж азиат,
полезли.
Нет, ну, в принципе, этот ген рецессивный. Я смотрела одного блогера. Вот, она замужем за корейцем, и у нее, соответственно, дети метисы. И она прямо делилась, что у нее у свекрови изначально было большое непонимание, что с твоими детьми не так. У них какая-то странная ушная сера. Они, наверное, болеют. Угу. И она только, когда озадачилась этим вопросом, она поняла, что да, у азиатов у них, в принципе, немножечко по-другому это все скомпоновано. Поэтому, мне кажется, игнорировать какие-то расовые различия...
Что интересно является... Вот триггером, это разрез глаз. То есть могут ли быть азиаты с нормальной сферой, можно сказать?
С типичной для европеоидов.
Ну, не, значит, с нормальной. Ну, типа, мерилом же
нормальной
является...
для нас.
Нет, мерилом в этом мире является белый мужчина. Средних лет.
Мой-то,
да,
золотой.
Я же ничего не путаю.
Но мне кажется, это обосновано генетически. И в целом, раз уж мы затронули какой-то относительно... Ну, давайте назовем это толерантный западный мир. Угу. Там же, наоборот, сейчас, насколько я знаю, набирает популярность история, когда ты сдаешь дистанционно вот эти генетические тесты, где тебе после этого приходит расшифровка, кого в тебе сколько. Да. Да?
Что ты потом
Колумба
и...
на 30% картофель, на 70% конь.
То есть, ну, если, ну, слушай, если мы, например, берем экспансию испанцами Южной Америки, да, почему такие катастрофические последствия? Это же не потому, что плохие, злые испанцы приходили и всех там рубили.
Только
да,
хотел сказать, кто... может быть, потому что испанцы устроили резню и вырезали коренное население?
Нет, потому что испанцы привезли за собой испанские болезни, от которых у местного населения просто не было иммунитета. Соответственно, твой генетический паспорт, понимание, кого в тебе сколько, оно помогает как раз проследить предрасположенность к заболеваниям, оно помогает проследить ответ иммунный. Насколько я знаю, сейчас у некоторых народов России, вроде у каких-то северных, у них проблемы с восприятием алкоголя. Угу. То ли там, то ли водки, то ли чего, где-то читала про это. И...
они ее просто жрут вообще без...
Нет,
беспробудно.
У них отсутствует фермент, который ее расщепляет. Да, то есть они хмелеют по щелчку пальцев, и им... интоксикация гораздо выше, исключительно в силу биологии. То есть действительно очень важно знать, чьих ты будешь в этом плане. Так что...
Слушайте, я
это
вообще...
когда начинает это заряжать, да, я в шоке вообще, откуда ты это все знаешь.
Я вообще хотел новость сказать, что наконец-таки...
Я, по-моему, второй выпуск подряд это повторяю, но это правда так.
Я вообще начал говорить о том, что наконец-таки появляются какие-то, знаете, научные данные о том, что все мы разные, и это же классно. Что я всегда...
В смысле, наконец-то начинают... Я, блин, всегда это знал. Ну, типа, вот там европеоиды, значит, негроиды.
У меня по поводу мозга был вброс такой, опять же таки. Когда мы говорим про гормоны и про МРТ в том числе, да, у мужчин и женщин у нас же разный баланс гормонов на протяжении там месячного цикла, да, получается. И в том числе это же должно быть видно на МРТ. Гормоны, они же довольно сильно должны влиять на деятельность мозга. По крайней мере, я изучала, как это... Изучала прям серьезно, так сказала. Я читала о том, как это связано со спортивными занятиями. Uh-huh. Да, и действительно, за счет высокого уровня тестостерона у мужчин в среднем месяц в спортзале будет идти стабильненько. Вот ты там жал, ты жмешь. У нас ситуация гораздо хуже. Женщина нормально себя чувствует одну неделю в месяц. А все остальное время тебя гормоны бьют по маковке, и тебе плохо, ты хочешь лежать, кушать нутеллу и ничего больше не хочешь.
Да, на самом деле...
Ну, слушай, по этим симптомам я тоже...
Да, только хотел сказать, здесь ты немного неправильный пример привела. Ты вообще чувствуешь себя нормально? Да, неделю в месяц, а остальные ты... И эта неделя совпадает еще с зарплатной, а дальше ты просто страдаешь.
Когда ты можешь себе что-нибудь купить на маркетплейсах, вот это при
Да, поэтому это такой, ну, пример, может быть, ну, да, понятно, что гормональный фон отличается, и отличается иногда, как бы, там, крайне-крайне сильно, но, да почему иногда, практически всегда, но вот, понимаете, все равно ты не ожидаешь увидеть новость, обычно ж как, говорят, что все мы одинаковые, и я постоянно, меня от этого подрывало, когда нам говорят, что мы одинаковые, знаете, это же как раз тот момент, когда убирают твою уникальность. Ну, то есть, когда люди говорят, что вот мы, допустим, там, вот если ты смотришь на тот же Запад, что там белые афроамериканцы там одинаковые. Ну, ребят, это же, ну, не то чтобы оскорбление, но, ну, как же так? То есть, если
слушай,
ты видишь...
но они же одинаковые в гражданском, в юридическом поле должны быть. То есть, никто же
да.
не говорит про
да, вот я как раз-таки...
какие-то базовые истории.
Базовые истории, знаешь, в чем? Что если ты скажешь, что ты в чем-то лучше, а другой в чем-то хуже, то у меня всегда была такая теория, что если ты видишь красивого человека, ты такой, ты красивый. Угу. Если ты видишь уродливого человека, то ты точно так же должен ему сказать, что ты уродлив. И...
зачем?
Знаешь, однажды я видел историю про то, как человеку без ноги пытались подобрать, ну, как бы вот, ну, как к нему обратиться. И мне кажется, что когда вот я просто сказал, что, слушайте, ну, это, ну, инвалид, и человек сказал, ну, наконец-таки. И, знаешь, история в том, что... толпа людей пыталась показать, что он такой же. Ну, типа, да, ты же такой же. Он такой же в плане мышления. Он такой же в плане там, того, что у него там условно 5 пальцев. Он такой же. Он точно так же может любить те же сериалы с какого-нибудь Netflix, не знаю, запрещен он или нет. Но в плане ходьбы он явно не такой. И вот попытка скрыть это, попытка показать, что да, мы же вот у нас же здесь доступная среда, ты такой же, как и мы, это немного оскорбляет. Ну, то есть, мне кажется, что если...
Но разве суть доступной среды, извини, я перебила тебя, не в удобстве? Не в том, что... Не в том плане, что мы такие же, а
очень
в смысле,
многие
что...
люди начинают мыслить не в этом ключе, не вот в сути доступной среды, а в том, что когда появляется вот, ну, человек, допустим, ну, с какими-то ограничениями по ходьбе, они ему пытаются показать, что да ты такой же, там, давай в футбол поиграем. А, о, я не заметил, у тебя тут... Ну, понятно, что я сейчас утрирую. Но вот мне кажется, что признание уникальности, это же очень классно, что этот человек полноценный, там, друг, товарищ, там, муж, семьянин, но у него не хватает конечностей, и он не может передвигаться так же, как мы. И в этом его как раз-таки, ну, фишка и уникальность. Плохо это? Да нет. Но для очень многих эта тема табуирована, что женщины думают не так, как мужчины. О, значит, женщины плохие. Да кто сказал, может, мужчины плохие? И от того, что мы думаем по-разному, это же, понимаете, вот что условно лучше, арбуз или Porsche Cayenne? Ну, типа, это же...
Нерелевантное сравнение.
Это нерелевантное сравнение. То есть, и эти нерелевантные сравнения могут быть даже в том, что лучше, арбуз или дыня? Ну, как бы, опять же, ты можешь сказать, что там дыня, точно так же, как бы ты сказал, там, Porsche Cayenne. Но для чего? Если станет вопрос, что лучше поесть, то вряд ли Porsche Cayenne. Если мы говорим о том, что лучше там съесть арбуз или дыню, опять же, в зависимости от обстоятельств, хотел бы я нести, ну, допустим, знаешь...
Если как... с хамоном, то лучше дыню.
Вот. И здесь вот этот момент, что когда мы говорим про какую-то уникальность и прочее-прочее, нужно просто признать, что, к примеру, там негроидная раса, или я не знаю, как это правильно назвать, негроидная раса.
Ну, слушайте, угу. У нас же это так до сих пор в науке называется.
Да, если мы берем антропологию, да. Оно будет так
вот.
Называться.
Они явно лидируют в беге. То есть, ну, если вы посмотрите на топ бегунов...
Но у них в целом, у них другая, немножечко другой стороне позвоночника, вот. Другая крепежка мышц, вот. Но из-за этого я читала, что у них проблемы с сердечно-сосудистой системой, из-за этого у них в том числе местами сниженный уровень жизни. То есть за счет того, что у них
продолжительность.
Просто...
Ну и уровень жизни... Вот. А здесь ключевой момент. И уровень жизни тоже.
Оговорочка такая получилась.
Оговорочка очень правильная, что уровень жизни у них тоже снижен. И должны ли мы это как-то противопоставлять, что это плохо? В любом случае, в современном обществе, как бы мы сейчас ни боролись и что бы мы ни делали, часть людей будет жить хуже, чем другая часть людей. Это логично. Если мы говорим про какие-то медицинские доказательства о том, что мы разные, мужчины, женщины, там, белые, черные, всевозможные, там, азиаты и прочее, это же норм. Вот мне кажется, что нужно очень сильно разделять, когда вот, опять же, феминистки выступают о том, что нам нужны одинаковые права. Нужно...
Вот сейчас аккуратно.
Да. Нам нужно разделять все вот эти вот вещи, что мы говорим в целом, ну, наверное, все вместе об одном и том же, что если вдруг люди разные... И кто-то замечает, я видел детей, которые могут сказать, о, смотри, у него там что-то с цветом кожи. Это же не расизм, это просто, ну, отличие.
Но...
Очень многие женщины воспринимают так, что, типа, если ты мне там что-то донес или что-то сделал, нет, потому что меня это как женщину оскорбляет.
Слушай,
вот,
ну,
вот про такой уровень феминизма я считаю, что он просто, ну... убог и страшен.
Слушай,
но
тут же есть,
ну...
еще с другой стороны неприятный момент. Например, если мы берем тестирование подушек безопасности в автомобилях, да, это же все изначально разрабатывается и тестируется на мужских манекенах. Если мы берем еще какое-то что-то бытовое, например, кондиционеры, да, базовая настройка температуры на кондиционерах рассчитывается из комфорта среднестатистического мужчины. А у мужчин и женщин, как правило, немножечко разная терморегуляция из-за баланса жировой ткани в организме. То есть мы по-разному чувствуем температуру.
Тебе холодно?
Я в жизни никогда не думал, что кондиционеры по дефолту настраивают по
вот
ощущениям.
Все под вас.
На самом деле, мужчины, даже Санпин сделаны так, что в норме должно быть в помещениях 21, и это сделано под мужчин. Потому что женщинам в 21 уже холодно. А нам с тобой вообще норм. И вот эти нормы Санпина, что температура в помещении, она настраивалась, опять же, исходя из...
Хотя это же родило прекрасную традицию снимать себе пиджачок и накидывать на изящные тонкие плечи твоей спутницы, Игорь Юрьевич.
Или не изящно, не тонко.
Ты не на меня смотри, ты ей в глаза смотри, потому что ей неудобно. А тебе не жарко?
Нет, мне великолепно.
И мне в футболке жарко, я разделся, но в студии.
Ну, здесь тепло, да.
Свет, да, тепло. Ну, вот. А ей нормально. Вот об этом и речь. Что в целом, да, когда мы говорим про вот феминизм на таком уровне, он должен присутствовать, что всем должно быть комфортно. Когда мы говорим о том, что один мужчина донес женщине сумки, и это такое, да ты чё? Я же сама справлюсь, я же баба. Ну, извини, пожалуйста, я... Ну, просто так уж вышло, что у мужчин больше мышечной массы. Мне легче поднять этот пакет и донести тебе. Вот, когда
миллионы лет эволюции, чтоб я дотащил этот сраный пакет, а ты здесь выпендриваешься.
Да, то есть,
Лена!
То есть вот эти моменты, когда мы говорим о том, что, допустим, азиаты какие-то другие, ну, попробуй выдержи там ветра в степях. Вот с таким разрезом глаз, который у тебя. Тебе туда сено нанесет столько, что потом и не проглядишь.
Ну, или во время пурги. Сейчас я внезапно вспомнила...
Что я азиат.
Нет, Игорь сказал про глаза. Внезапный забавный факт. Есть же шутка, что популярные картинки в интернете, где мужчина и женщина смотрят на цветовую палитру, и женщина там говорит, там, коралловый, алый, все дела, а мужчина красный.
Да.
По факту, у нас разное соотношение палочек и колбочек в глазах. Женщины действительно различают больше оттенков.
Да, помимо того, что крот. Помимо того, что трех видов оргазма, еще и ты видишь коралловый. Но, у нее красный.
Но это еще зависит еще от цвета глаз во многом, но от того, мужчина или женщина тоже.
Эстетические, гастрономические какие еще.
Гастрономические, да.
Знаешь, еще что забавно, что вот ту картинку, которую сейчас видят зрители YouTube, это, в принципе, вот то, как видим...
Все равно вообще, да. Мужчина вы или женщина, мы пишемся в ЧБ.
Поэтому это было заранее, чтобы угодить всем. Даже
тем, кто пишет комментарии, блин, сделайте цветные выпуски, да?
Да, если вдруг у вас, ну не дай бог, бывает такое только у мужчин, проблемы с восприятием цвета или как
дальтонизм.
Это?
Дальтонизм, да, мужская болезнь.
Вот, это только у мужчин. Вот если вы вдруг дальтоник, то мы единственный подкаст, который ни капли вас не смутит. Посмотрите нас черно-бело, мы одинаковы для всех.
Класс. Ну, мне кажется, нет идеальной фразы для завершения сегодняшнего выпуска.
Все, ладно, всем всего доброго, расходимся.
Все, счастливо, пока-пока.